Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё рацыя. Беларусь, Украіна, нібыта пра творчасць на фоне вайны. З вамі далей будзем размаўляць, але атрымліваецца пра творчасць усе мы валанцёры. Помінайте, так атрымліваецца, па-перше, інфармаваць лакальную супольнасць пра расійскую агрэсію і больш міжнародную супольнасць. По-другое, тут можна данаціць і дапамагаць грашова. Прогрессионе так само иншие новины жития медиасупольности. Тут Влада Кореневский, слухайте нас у FM Просторе, так само на сайте racia.com, где произношу мобильную аппликацию. Будем с вами разом.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Крывавая земля – это про Беларусь, да Украину так само про наш покутливо розный шлях до колонизации про зверши и фронтовые фотоздымки. У лондонском выдавестве «Скарына» выходит вершеванный фотоальбом поэта и перекладчика Олеся Плотки. Книга асэнсоўвае падзеі ў Беларусі 20-го, ды ў Украіне 22-го. Падрабязней пра выданне распавёў укладальнік, аўтар фотоальбому, літаратар Алесь Плотка.
Ідэя ўзнікла ў мяне, калі яна ўзнікла. Знікла яна годзе, напэўна, ў мінулым, таму сабою, як бачна з назвы гэтай кніжкі, якая прысвечана падзеям у Беларусі 20-го і Украіне 22-го. Раней за 22-й год яна ўзнікнуць мяне не магла. Сапраўды, гэта фотоальбом. І вершы, гэта ўсе вершы, якія напісаліся пра год 20-ты, да, і пра год 22-й. А мае цудоўныя суаўтары, гэта два фатографы. Адзін таксама Алесь Пілецкі, родам з горада Віцебск. Ён вельмі шмат наздымаў Віцебску на Віцебшчыне. У 20-м годзе, а другі, гэта чэшскі вайсковы фатограф Станіслаў Крупаш. Ён вельмі шмат, ён фактычна жыве на Донбасе. Якія адбываліся самі сабой, са Станіславам мы сустрэліся прама перад вайною. Вось, а з Пілецкім пазнаёміліся ў Кіеве. Я жыў ужо ў Кіеве, а ён пераехаў акурат з Беларусі. Там ёсць 5 перакладаў, гэта 5 маіх украінскіх калегаў, якіх я ведаю. Розны перыяд часу, пачынаючы ад Івана Самісюка, найбольш вядомага, якога было напісана важнае эсэ для вайны, з якім мы знаёмыя даўненька ўжо, да, гадоў можа 10, да больш маладых, але не менш цікавых аўтараў-паэтаў, які проста хацелася дадаць да ўкраінскай часткі, хоць, в прынцыпе, хапала матэрыялу і хапала свайго досведу для выказвання, каб зрабіць яго, каб абаперціся, але мне вельмі хацелася, каб ўкраінскай частцы было некалькі перакладаў і каб ўкраінскі голас пра Украіну гучаў. Таксама гэта вельмі важна, тэма вельмі складаная, ну і нашыя беларуска-украінскія стасункі зараз, мякка кажучы, не на лепшым стане.
Таму адразу пытанне над назвай фотоальбома «Bloodlands. Беларусь, Украіна».
Так.
Чаму такая назва? 20.
Ну, не, чыстая арыфметыка. Я хоць паэт, але спачатку ідзе 20-й год, а потым 22-й. Ну, так падзеі развіваліся ў рэгіёне, да, і гэта спроба паглядзець на ўсё гэта як на дно, як сказаць, на частку вельмі рознага, да, нашага посткаланіяльнага, антыкаланіяльнага развіцця, хоць падзеі вельмі розныя ў Беларусі, ў Украіне, з багата цэнтрабежных сілаў, якія нас імкнуцца раздзеліць, але зразумела, што ў нас адзіны вораг, да, і гэта адзіны працэс, які проста вельмі па-рознаму адбываецца. Назва, уласна, апелюе да тэрміна, які быў створаны вядомым гісторыкам Тімоці Снайдэрам, які апісваў як «Bloodlands» тэрыторыю паміж Берлінам і Масквою, больш апісваючы падзеі крывавага 20-го стагоддзя, але, на вялікі жаль, тэрмін гэты, як мы бачым, актуальны дагэтуль, тое, што адбываецца, немагчыма сабе ўявіць, але гэта праўда, магчыма, да, я дагэтуль не магу поверить, то это все правда, и магчыма вся эта книжка и есть рефлексия, как не забыться про это и самому себе про это нагадывать. Менавито тому книжка реализовывается как гуманитарный проект. Все сродки, что мы здобудем, они пойдут на проект Ланка. Я тут хотел бы звернуться, где попередняя замова, да, 5 червня. Просто чем больше замов мы отримаем, тем большим будет тираж и тем нижейшим собекост книжки. Вот, есть такой центр, называется Ланка. Это украинская версия белорусской организации «Звяно», которая опекуется Тяна Гацура. Это центр реабилитации в Украине, который делает белорусское. И, в принципе, тут и думок великих у меня не было, куда еще можно было бы скировать все сродки от этого проекта.
Так, Тетяна, у нас сам была в гостях у Радио, розповідала про сам центр, як он створається, що скупляються. Так, тому у нас якби такий ланцюжок передачі є, і я думаю, що, звісно, слухачі обов'язково долучаться до цієї акції, підтримають і сам наклад. Тим не менше, таке більш справді гуманітарне питання, бо ми вже закранули термін Снайдера, «Криваві землі», який з'явився в 2010 році у філософської простори, і, безумовно, сколонує її. Але цікаво, що, окрім того, що є позиція ахвяру, в принципі, коли справді кров заливає ті самі землі, под войной, после Гитлера, после Сталина и на сегодняшний момент. Есть иншая позиция, которая так само вылилась со снайдеровского термина, что, мовляв, коли режим слабый, и он хочет захопить владу на любой территории, и он вымушен применять репрессии. В принципе, то, что мы назираем на землях той же Белоруссии, Украины, военный напад. И это каже худшей об мощности вот этой народной системы, какая мацует любую державу. Ты можем поглядеть на всю ситуацию с пункта лежения переможцев, не только ахвяр, то, что бывает в Беларуси и Украине зараз.
Дякую, вельми добрая и глубокая питання. Ну, напевно, можем, але, ну, я не готовий розмышляти, щиро кажучи, мислити з позиції переможців, бо не прогучить гэта зарано. Тобто про білорусів, що ми, ну, уже перемогли у час, коли тисячі людей у турмах, ну, гэта буде неправильно. Направду, ми розуміємо, що таке біле, що таке чорне, де добро, а де зло, але я особисто про перемогу добра в Білорусі, в Україні не ведаю, як сьогодні треба говорити, бо я для себе не прожив, напевно, день учорашній. Да, знову, як казати про перемогу? З морального, ну, про це можна мислити, боку моральних каштовностей. Так, ми розуміємо, ми зрозуміли для себе, які каштовності і що мусить бути. Пам'ятаючи політв'язнів Білорусі і пам'ятаючи тисячі ахвяров в Україні.
Тим не менше, ще таке питання. Фотоальбом буде видаватися у лондонському видавництві «Скарина». Чому ні у Білорусі, чому ні в Україні, не полічиться за провокацію? Ну, ось чому так?
Чому так вийшло? Да, ну, тут знову таки, вокруг цього проєкту, я ще розкажу, що правда складається само собою. Просто лондонське видавництво «Скарина», я, ну, по духу самое близкое к этому проекту. И, в принципе, вся эта тема постколониальных, как на Заходе называется, постколониал стадис, улучшение, и она у нас в регионе еще, ну, такая, вельми молодая. И лондонскому выдавецу «Скарина» была наибольш цікавая. Гэтая книга, да, мы вельми добро поразумелися. И, махчима, тут гэты бэкграунд заходний, бэкграунд английский, и он исприял тому, как, наперше, это было белорусское английское выдавецство, якое б стало тут важным партнером, без якого так само ничего гэтага б не отбылося.
Ну, мы спадзеемся. Да, такого выдать, но...
Ну, гэта да, но вы сами, да, вы так сказали, что тут есть трохи провокаций. Я был бы рады выдать альбом у Беларуси, да. И, напэвно, не в гэтым месяце.
Тут вершаліся плоткі і фотографія Леся Пілецкага, фотографа ды журналіста ды Станіслава Крупажа, чэшскага вайсковага журналіста. Таксама пачытаем пераклады на беларускую мову твору украінскіх літаратараў, а замовіць фотоальбом можна на сайце лондонскага выдавецтва «Скарына» да 5 чэрвеня.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Паулу Мажейку, 45, гарадзянскіх журналістах, грамадскі діяч, 25 травня, свой дзень народзінаў, сустракае за кратамі. Мажейку затрымалі летась 30 жніўня, калі ён вярнуўся ў Беларусь. Яго вінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Адвакат знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Маці палізняволенага падчас спаткання ў гарадзянскай турме нумар 1 лютым бягучага года заўважыла ў сына сляды катаванняў. Апошнім часам Паулу блакуюць ліставанне, яму перадаюць лісты толькі ад сям'і, яго лісты таксама даходзяць толькі родным. Ад іншых людзей журналісту час ад часу даходзяць паштоўкі. Іншая навіна з жыцця медыа супольнасці далей таксама на нашай хвалі.
медыа. Навіны адным радком.
Стала вядома, за што гомельскі актывіст Ілля Міронаў адбываў свой чарговы арышт. Як высветлілася, Міронава пакаралі за лайк пад постам экстрэмісцкага СМІ, пастаўлены яшчэ ў 2020 годзе, калі той СМІ экстрэмісцкім не было. Больш за тое, працягнуць чалавека на адміністрацыйным артыкуле згодна з заканадаўствам немагчыма, калі прайшло болей як два месяца пасля здзяйснення таго ці іншага правапарушэння. А ад 2020 года, як вядома, мінула ўжо 3 гады. Ілля Міронаў чарговы раз выйшаў на волю ў нядзелю, ягоны арышт доўжыўся 10 сутак. Да гомельскага журналіста Анатолія Катоўчыца прыходзілі міліцыянты ўвечары каля 21.00 23 траўня. Па роду журналіста Анатолія Катоўчыца прыйшло двое міліцыянтаў. Пра гэта паведамілі суседзі. Як стала вядома, гэта былі супрацоўнікі роты патрульна-паставой службы цэнтральнага раўзу Гомеля, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Як распавядаюць сябры журналісты, яны цікавіліся, ці падпісаны Катоўчыц на якія-небудзь экстрэмісцкія тэлеграм-каналы. Пры гэтым паказвалі падпісанне начальніка РАУС Валерыя Зданевіча, дзе міліцыянерам загадвалася высветліць, ці не здаецца кватэра. Пачынаючы з 2020 года, гэта ўжо шосты візіт міліцыі ў кватэру да Катоўчыца. Чатыры з іх былі з вобшукам і канфіскацыяй тэлефонаў, кампутараў, фотаапаратаў, дыктафонаў. З Беларусі эвакуявалі выдаўцы баранавіцкай газеты «Шах» бізнэсовец Анатолій Вайцяхоўскі мусіў тэрмінова пакінуць Беларусь праз крымінальны пераслед. Пара гэта паведаміў у Фейсбуку заснавальнік фонду «Байстол» Андрэй Стрыжак. Эвакуацыя Анатолія – вынік аператыўнай працы і адпрацаванай практыкі службы эвакуацыі фонду «Байсул», паведаміў кіраўнік фонду. Анатолій Вайцяхоўскі быў адным з заснавальнікаў баранавіцкай газеты «Шах», што пабачыла свет у 1996 годзе. У 2001 ён пайшоў з медыю і заснаваў новае выданне пад назвай «Месная газета «Шах». У 2003 беларускія ўлады спачатку забаранілі друкаваць газету ў краіне, а пасля і ўвогуле закрылі. Пасля гэтага бізнэсовец пайшоў з медыасектару і апошнім часам займаўся прадпрымальніцтвам. Вайцяхоўскага затрымаў у базе ў красавіку 2023 года, яго вінавацілі ў крытычных каментарах наконт вайны Расіі супраць Украіны, ды ва ўдзеле ў пратэстах. Брытанскі Vogue упершыню выпусціў нумар надрукаваны шрыфтам Брайля, упершыню за сваю 107-гадовую гісторыю. Часопіс за травень пад назвай «Перасэнсаванне моды», прысвечаны людзям з асаблівасцямі здароўя ды іх творчай і прафесійнай дзейнасці. Героямі выпуску сталі актывістка Шинейд Берг, акторка Сельма Блэр і іншыя зоркі мастацтва, спорту і моды. Значная частка выпуску прысвечаная каранацыі Карла III. Выпуск ёсць у фармаце аўдыо, яго можна паслухаць на сайце Vogue. Таксама нумар можна спампаваць на сайце ды раздрукаваць на спецыяльнай прыладзе.
Ну а зараз да іншых тэмаў. Выпаленая земля. Такімі беларускі рэжысёр Вячаслаў Сікора пабачыў дэакупаваныя тэрыторыі Данецкай вобласці ва ўкраіне. Пра гэта размаўляем наперадзе, таксама як дакументальнае кіно пра Майдан 14 года. Дапаможа нам лепш зразумець ваенную сучаснасць. На размову запрашаю.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Беларускі рэжысёр Вячаслаў Сікора, скажыце, калі ласка, ці рэжысёр толькі, ці можа яшчэ валанцёр, бо зараз атрымліваецца вы украінскімі справамі вельмі заангажаваныя, ці вось прадстаўляць вас толькі як рэжысёра?
Прывітанне ўсім. Хіба не можа быць валантёр і рэжысёр у адным?
Дудук, вот я кажу просто вас як рэжысёра прадстаўляем, ці так само?
А я зараз вам скажу, так здаралася, што дело в том, что именно профессия режиссера мне помогает больше делать на волонтерском поприще. Именно благодаря тому, что я снял фильм «Русский мир», люди, посмотрев сотни тысяч его, стали обращаться ко мне просто напрямую, предлагая помощь. Эти люди я вообще не знаю, но они видят, что я езжу тоже. То есть я, кроме того, что снимаю кино художественное, документальное, сейчас про войну, я езжу постоянно в Украину. Люди пишут, куда заплатить за просмотр фильма? Сами люди пишут мне в личку, куда заплатить за билет? И люди честно интересно, там сколько просмотр, там $5-10 стоит посмотреть фильм в кинотеатре. Люди донатят, мы эти деньги собираем, покупаем, что необходимо. Вот последнее было сегодня, прислали мне благодарность полка Калиновского, мы отправили туда, они срочно попросили глушилки против дронов, и мы отправили. Много других всяких, и резину, и все, то есть то, что просят, то и собираем, даже вплоть до того, что на операции военным.
Давайте поколеться так, все будем это расповедать. Наша информационная нагода нашей сустречи, это то, что створены телеграм-канал Адмислова, и он так и называется «Русский мир», для промоции этого кино, но я так разумею, не до конца промоции этого кино. Вот, почнем, давайте, вот, с телеграм-канала. И он появился, бо, саправда, вы кажете, зараз на вас живая трансляция идет в ваших социальных сетках на Ютубе, я так разумею.
Нет, это ТикТок.
ТикТок, так. Есть вы и есть русский мир во всех социальных сетках фактично зараз распосюдженных, а вось недавно Телеграм додався, я, например, зараз проглядаю вось эту информацию. Информацию вось меня это с Телеграма, ее называется «Русский мир», и он так само з'явился. На во что, для чего?
Понимаете, что фильм невозможно выложить в открытом доступе на Ютубе. Фильм невозможно выложить полностью там в ТикТоке, Фейсбуке. Где я только не пытался, его сразу блокируют за шокирующий контент. Вы понимаете, контент, в котором Украина живет уже несколько лет, ну, скажем, последние там эти полтора года, да, скоро, для всего мирового сообщества, особенно кто отвечает за эти соцсетки, для них это шокирующий всего лишь контент. Поэтому Телеграм единственная платформа, где я спокойно мог выложить фильм в открытом доступе для всех зрителей. Вот и все. Вот только для этого я создал Телеграм. И это мне посоветовали, предложили мои зрители в ТикТоке.
Який контент так в этом Телеграме? То есть я бачу и урывки фильму, и я так разумею, что хочется увесь фильм показать.
И там есть увесь фильм, и пару дней назад у меня была премьера нового фильма, «72 часа» называется, тоже про Украину, про Майдан. Там весь фильм выложен, и ссылки есть на YouTube. То есть закрытые ссылки на YouTube. Открытых нет, потому что я разрешил своим зрителям, чтобы расширить эту информацию, так как фильм снят был для всех, у себя выкладывать. И они мне пишут, там день прошел, два, и фильм блокируют. Жестокие сцены есть. Убийства, трупы, кадры из телефонов убитых российских оккупантов.
Удокладните, про какой фильм
это? Это «Русский мир».
Это «Русский мир».
Это событие происходит с двумя белорусскими учительницами в Гомеле, но ее мужчина служит в полку Калиновского, начиная с 2014 года в АТО, и сейчас находится по истории фильма, находится в полку Калиновского и освобождает Украину вместе с Украиной, белорусами, от российских оккупантов. Снято как бы с точки зрения параллельности. Это первый вообще фильм о белорусской оккупации. Как живут белорусы. Хотя я не затрагивал там политические линии. Я вообще избежал этого. Я не хочу сейчас об оппозиции как таковой. Главное, люди. Люди и есть основная оппозиция. Все, что делается, в принципе, для людей. Другое дело, что политики пытаются на этом себе сделать какую-то карьеру. Это уже другая история. Именно поэтому я избежал в этом фильме. Там есть две белорусские учительницы, белорусские военные и параллель с войной в Украине.
Мы багато расповедали в нашем эфире так про это кино и так само про фестиваль, у яких он удельничает. Ці нечто зараз змянилось? Ці я правильно зрозумів, что при допомозі телеграм-канала его можно поглядеть?
Так, он есть на телеграм-канале доброй якости, и он зараз, я бачу, что его уже за 10 дней поглядел там, ну, то, что я бачу, за 500 000. И вы бачите, как я хотя бы полмиллиона, хотя бы квитки мы собрали по одному доляру, как мы допомогли бы полку Калиновского и в Оголе ЗСУ.
Проглядающих это кино, так, можно донатить. Можно свои хрошики, скажем так.
Так, там есть прикрепленные, так.
Украине. Окей, дякую велике. Тут ставим кропку 72 години. Новый проект. Расповедайте, что это такое.
Это не новый проект. Этот проект я снимал, был на Майдане в 2014 году. И я снимал, камера не выключалась. Потому что таких шмат было цікавых подей. Але я не ведал, куды мне материал той применить. И он у меня лежал. И когда вот началась война, я понял, ведь можно... Я понял, для чего я его снимал. И я сделал фильм «72 часа». Это как мой герой едет с первый день, как только 24 февраля, когда услышал, что начинают бомбить с белорусской территории Украину, он едет на войну. И пока он едет, рассказывает, вспоминает, как это было в 2014 году, когда он ехал на Майдан. А сейчас он едет на войну. То есть, по большому счету, война началась в 2014 году. И там жирной линией и жирной точкой показана, поставлена точка, что Украину, вот этим фильмом, наконец-то я понял, для чего он мне нужен. Я понял, для чего мне этот материал нужен. Я просто снял фильм о незламности духа украинцев. То, что Украина украінцы ніколі не зможуць прайграць, а Расія зрабіла дуже вялікую памылку, страшную ошибку, і гэта апошняя вайна вообще Расіі з кем-либо вообще в этом мире, как таковой. То есть история украинской революции гордости, революции гидности, как люди за свою свободу шли против снайперов с палками и с деревянными щитами.
Атрымалося, скажем так, связать эти две подеи, початок полномасштабного вырвания, так сама подея Майдану, без досъемок, без нового никакого переосмысления всей этой ситуации.
Так, я просто снял 3 часа потратил на то, чтобы снять с перебивки, что как этот мой герой едет на войну, но он все время вспоминает и рассказывает, спорит с поляком, что поляк говорит, ты уверен, что украинцы выдержат? Говорит, а я даже не сомневаюсь, потому что я видел их на Майдане, и я видел, как они за свою свободу только на уровне политической справедливости боролись. Ведь они же не поддержали решение Януковича, что он сделал шаг назад от евроинтеграции, вот всего лишь. А здесь вообще-то вопрос жизни и смерти, свободы, нации, территориальной свободы и так далее. То шансов вообще нет.
Слухайте, вельми цікавая справа. Переглядзіць адзняты матэрыял, які быў зроблены вельмі даўно і доўга пляжаў у архівах, так? Вось некія новыя бачанні, некія думкі, калі вы працавалі над ім, прыйшло вось некае сазнанне таго, чаго вось не было тады. Ну, вядомая справа, это ж, ну то файна, так? Столькі гадоў прайшло, гэты матэрыял адлежаў.
Я все эти 9 лет жалел о том, что я не могу его нигде применить. И я себе сказал: "Так, ну, значит, надо. Ну, придёт же время для чего-то. Может, ты снимешь 10 лет Майдана, і возьмеш эти
кадры". Я просто про то, што ведаеце, ну, вядомая справа, што тады, калі гэта здымалася, больш, напэўна, было эмоцыю,
wow.
Так? А зараз ужо можна з іншымі эмоцыямі на гэты матэрыял паглядзець.
Было... А я думаю, што сейчас они усилены. Это так раз, тогда это эмоции были скрыты вообще, на что готовы и способны украинцы. И вот те, еще те эмоции с теперешнему времени, они умножились. Они умножились. И теперь реально понятно, вот те события, подеи на Майдане, и эти события сейчас в Украине, послушайте, это для многих фильм «72 часа» стал сильнее, чем фильм «Русский мир». Я этого не ожидал. И те, которые смотрели «72 часа», художественный, мастацкий фильм с документальными вставками, да, говорит, интересно, и всплакнуть пришлось. И я, если честно, не ожидал такой реакции от украинцев. Украинцы «Русский мир» поддержали как никто. Я как раз не для них это снимал, а для Европы, для Америки, для Запада, чтобы они не забывали, что такое «Русский мир». А для украинцев это стало основной интересный контент. «72 часа». Те, которые, говорит, ну, посмотрела, да, больно было, болеча. Но «72 часа», говорит, просто рыдала. Потому что сколько уже можно издеваться над украинским народом? Сколько сот лет можно над ними издеваться? Когда уже мы просто будем спокойно жить? Почему нам Россия не дает спокойно жить? Вот ответ еще был. Они сами, я много чего узнал. Из этого фильма я решал другие задачи. А он оказался еще шире, глубже. И, конечно, для меня, как режиссера и человека, вытерпевшего 9 лет.
Там такие кайф творчества.
Да, конечно.
Знайсці, да, вось
я
гэта,
вам скажу,
што тады хочацца пайсці запаліць, калі вось такая думка ёсць у гэтым нечым. А телеграм-канале «Русскі мір», так, таксама можна гэта знайсці.
Там, да.
РУЗЗ2З і
мір.
Так,
«Русскі мір», да, он поисковик сейчас на первом месте. Да.
Но.
Вообще, я хочу сказать, кто не может найти, меня очень легко найти в соцсетках: Вячеслав Сікора, YouTube, Вячеслав Сікора, Facebook, Вячеслав Сікора. Это не реклама. TikTok просто для того, кто хочет увидеть фильм. Я в день отправляю несколько сотен ответов, кто не может найти. Просто вот сотни. Мне приходит момент, когда мне TikTok пишет: к сожалению, больше вы сегодня не можете отправлять сообщений.
Кто шукает, твой обовязково
знает. То все
правда. Дальше, иншая такая наша размова. Вось вы были в Украине зараз, так. У гэтые часы. Вы были зараз в Украине.
Два раза.
Так, подчас войны, в принципе.
Вот за последний месяц два раза был?
Так, два раза за апошний месяц. Як там уволи настрой? Як бы вы их охарактеризовали? Где вы были, какие информации, скажем так?
Вы знаете, вот Львовская область, как будто и нет войны. Работают, ну, только блокпосты дают о себе знать, да. Киев живет тем же темпом, но когда въезжаешь в Донецкую область, просто ты попадаешь в какой-то другой мир.
И вы там доехали, так, до Донецка?
Я был в Славянске, Краматорске, Изюм, Балаклея. Так получилось, что мы были в трагический момент, и я даже снял это видео, когда, помните, в Славянске погиб мальчик, разрушили дом. Вот в этот момент мы стояли и передавали с литовцами. Литовцы, я был водителем, помогал литовским волонтерам перегонять машины, мы отдавали под Бахмут пикап и бус. В этот момент был прилет, и я думаю, ну...
Перегонять машины для войсковцев. бо я хочу удокладнить.
Так, для
мы на помеже, тут не, наши слухачи, которые на меже живут.
Не, я другое даже и не имел в виду, да. Просили, потому что, ну, некоторые машины могут месяц живут, а некоторые 2 недели, ну, как повезет. Это как расходный материал. И в этот момент начались прилеты, я включил камеру, думаю, ну, хоть... Мы же не знаем, куда оно прилетит. Они все усиливались взрывы. Я такой думаю, ну, хоть умру как мужчина. И снимал в прямом эфире вот эти прилеты. И правда, вот последний, как бабахнуло. И вот это вот попадание было в дом, там, в соседнем квартале. Там. Это, конечно, это... Ребята, это нельзя передать ни словами, ни кино, ничем. Там надо быть. И вот едешь по Донецкой области, вот 100 домов в селе, да, в вёске, в деревне, ни одного дома целого, ни одного. Изюм, многоэтажки, черные глазницы окон, пожары и так далее. Вот весь русский мир. Вот шо, от чего они их освободили? Я что-то не могу никак
понять. Выпаленная территория отремливается.
Так, и мы были на деоккупованной уже территории, уже освобожденной, потому что возили помощь и военным, и простым людям. Простым людям, детям и семьям, которые остались, погибли там, отцы их ЗСУ. Ну, короче, всем, кто нужна была помощь, что могли, собирали. Вот следующая поездка присвящена 1 июня, Дню детства. Мы собираем сейчас, люди донатят на... Вот мои зрители слышат, я сегодня обратился за помощью, что едем, кто там по доллару, скиньтесь. 1000 человек по доллару и уже есть. Мы купили 8-10 резин для пикапа и джипа, таких на 15, которые не простые колеса, а с таким протектором для грязи, для болот, потому что не по асфальту идет война.
Дякую вам велике за эту розмову, за эту информацию. Литерально наприкінці, вот у нас трошечки засталося часу. Як би ви сформулювали відказ на питання? Українці тримаються?
Немає ніяких вимплювощів, кажуть поляки. Я вам хочу сказати, що украинцы, я же вам говорю, что 72 часа я видел, как они вставали и с дубинками, и с щитами шли против снайперов. А сейчас у них есть броня, у них есть броня, и не умеют ей владеть. И я вам хочу сказать, что 72 часа – это фильм о том, что конец Российской Федерации. Именно потому я показываю сущность украинцев. Все, победа украинцев – это неоспоримое. Можно спорить на миллионы долларов. С любым Украина переможет.
Так каже наш гость, білоруський режисер В'ячеслав Сікорий. На цьому сьогодні ми з вами поставимо крапку. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку у інтернеті racio.com. У Білорусі нас заблоковане, а тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі на сайті racio.com, де про нашу мобільну аплікацію. Читайте новини у соціальних сітках. Улад Гринівський. До нової зустрічі. Бережіть себе і близьких.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.